Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы завершаем действительно 50 дней, которые мы посвятили преображениям в нашей жизни, 50 дней, которые мы посвятили изменениям нашей души, изменению нашего тела, изменению наших финансов, взаимоотношений, изменению наших мыслей. Естественно, что в конце такого большого пути, когда 50 дней мы говорим о переменах, когда 50 дней мы говорим о том, что меняется в нашей жизни, в конце этого пути мы ожидаем, что наша жизнь теперь на самом деле изменится, преобразится, только вот в конце этого пути нас ждет все та же рутина. Все те же самые будни, вся та же самая работа, все те же самые вещи, с которыми мы сталкивались до этого, все те же самые вещи, которые заставляют нас чувствовать определенную безысходность, что ничего так и не поменяется. Все те же самые, если хотите, великаны, которые так и были в нашей жизни до этого. Именно поэтому так важно сегодня в конце пути посмотреть историю, которая очень хорошо знакома каждому из нас. История, наверное, одной из самых известных дуэлей, дуэли между Давидом и Голиафом, потому что история эта показывает, как побеждать этих великанов в жизни, которые постоянно не дают нам жить, заставляя нас выживать вместо того, чтобы жить и наслаждаться жизнью. Великанов, которые портят буквально все вокруг нас. Мы посмотрим сегодня с вами на эту дуэль для того, чтобы увидеть, что это не просто битва мальчишки Давида с опытным воином Голиафом. Мы увидим с вами, что это битва нашего Творца с великаном, бросившим ему вызов. И точно так же, как Господь наш одерживает победу в этой битве, точно так же Он одерживает победу и в наших жизнях, когда мы противостоим в ней великанам. Давайте в почтении Господа снова Его встанем сейчас для того, чтобы прочитать эту известную историю. В 17 главе 1 книги Царств. Филистимляне собрали войско для войны и пришли в селение Соха, что в Иудее. Они разбили лагерь в Эфес-Дамиаме между Сохой и Азекой. Саул и израильтяне собрались и расположились лагерем в долине Эла и выстроились против филистимлян. Филистимляне стояли на одном холме, а израильтяне на другом. Между ними была долина. Из филистимского лагеря вышел борец по имени Голиаф, родом из Гата. Ростом он был 6 локтей и 5. На голове у него был бронзовый шлем, а сам он был одет в бронзовую кольчугу весом в 5000 шекелей. На ногах у него были бронзовые наколенники, а за спиной висел бронзовый дротик. Древко его копья было большое, как ткацкий навой, а железный наконечник весил 600 шекелей. Перед ним шел его щитоносец. Давайте помолимся. Господь дорогой, мы приходим к Тебе и просим Тебя, помоги нам увидеть сегодня, каким образом Ты одерживаешь победу в нашей жизни силой Духа Твоего Святого над великанами, которым мы противостоим. Помоги нам, Господь, полагаться не на свои силы, и воодушеви нас, Господь, и научи нас воодушевляться Тобою, чтобы мы одерживали эту победу каждый день. Во имя Твое молимся, имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Небольшой исторический контекст того, о чем мы говорим с вами. Израиль, Древний Израиль, то, что называется Палестиной сейчас, Древний Израиль можно было разделить на две части. Восточная часть Израиля была горной, и это часть Израиля, в которой находятся наиболее известные города, они существуют по сей день, это и Хеврон, и Вифлеем, и Иерусалим, это горная часть Израиля. Западная часть Израиля была равниной. Но она и остается равниной по сей день. Это равнинная часть, на которой сегодня находится, например, Тель-Авив. Вот эта равнинная часть на западе и горная часть на востоке соединяется областью, которая называется Шефелой. Шефела – удивительная по красоте череда горных хребтов и долин, череда очень-очень красивых мест, где есть и пшеничные поля, и дубравы, и виноградники. Потрясающие красоты места. По сей день любой человек, кто был в Израиле, знает, что насколько красивое это место. Филистимляне были народом, который пришел с Крита. Это были мореплаватели, они были людьми моря, они жили как раз вот в той части, где сейчас находится Тель-Авив. Поэтому естественно, что для того, чтобы захватить Шефелу и продвинуться дальше в горы, они должны были пройти через эту гряду горы и эту гряду долин. Область эта является стратегически важной, потому что она как раз связывает две половины Израиля. Она связывает восток и запад страны. И тот, кто захватывает эту область, по сути, контролирует всю страну. Что происходит в истории, которую мы с вами только что прочитали? Филистимляне выдвигаются как раз по этим долинам, они идут по этим долинам, навстречу им выходит царь Соломон. И мы прочитали, что армии стоят друг напротив друга на холме. Одна армия стоит на одном холме, то есть можете представить себе, например, что балконы, да, это один холм. Другая армия стоит на другом холме. Между ними как раз и находится поле битвы, где должно произойти сражение. Но что происходит? Как только одна из армий спускается с холма в долину, она становится открытой. Она становится уязвимой, потому что другая армия находится на возвышении. Поэтому естественно, что на протяжении 40 дней они просто стоят в патовой ситуации друг напротив друга, смотрят друг напротив друга. И на протяжении всего этого времени выходит Голиаф, который и вызывает кого-нибудь из Израиля для того, чтобы сразиться. Он пытается выманить израильское войско вниз, в долину, для того, чтобы разбить его там. Естественно, никто не движется с места. Первый, кто спустится с холма, первый, кто спустится с этой горной гряды в долину, проиграет сражение. Именно это мы с вами и видим в этом отрывке, и именно с этим мы сталкиваемся с вами в конце кампании, когда нам кажется, что мы спустились в эту долину, мы спустились для того, чтобы наша жизнь изменилась, мы спустились для того, чтобы наша жизнь преобразилась, мы раскрылись, потому что всегда есть вот этот вот страх. Что если я рискну? Что если я попробую? Что если я на самом деле попробую изменить что-то в моей жизни, и у меня ничего не выйдет? Что если я столкнусь с великанами, с которыми я сталкиваюсь на протяжении всей своей жизни, и я не смогу их одолеть, потому что они больше меня? Мы раскрылись на этой долине, и вот теперь нам очень важно понять, что мы не можем отступать, мы не можем идти назад, мы можем двигаться только вперед с Господом. Для этого нам нужно понять, каким образом нам побеждать тех великанов, с которыми мы сталкиваемся в нашей жизни. Наша жизнь преображается именно тогда, когда великаны в ней покоряются Богу. Для этого нам нужно сделать две вещи. Нам нужно научиться в своей жизни узнавать этих великанов, понимать, что это за великаны, кому именно мы противостоим. И нам нужно уничтожать их, убивать их в своем сердце. Запишите себе это. Нам нужно в своей жизни великанов узнавать, нам нужно в своем сердце великанов убивать для того, чтобы Христа вот этой преображенной жизнью прославлять всем тем, что есть в нашей жизни. Первая часть. Распознавать великанов. В нашей жизни есть три типа великанов, и можете их записать себе сейчас. Первый тип великанов, с которым мы сталкиваемся. Это насущные великаны, великаны, что постоянно угрожают нашему сердцу. Почему? Потому что наше сердце находит ценность в них, не в Боге. Оно находит ценность в этих великанах, с которыми мы сталкиваемся. Второе – навязчивые великаны. Это великаны, которые постоянно нас сопровождают. Они все время с нами, они все время нам надоедают. Они постоянно рядом с нами. И, наконец, третье – настоящий великан. Тот, с кем мы никак не можем справиться. Три типа великанов, которые есть в нашей жизни. Насущные великаны, что постоянно угрожают нашему сердцу. Навязчивые великаны, сопровождающие нас повсюду. И, наконец, третье, настоящий великан, с которым мы никак не можем справиться. Кто такие насущные великаны в нашей жизни? Это те, в ком мы ищем все время смысл жизни и не можем его найти. Мы ищем смысл жизни в семье и отношениях. Мы ищем смысл жизни в семье и в отношениях. Мы ищем свою ценность в семье и в отношениях. В самом начале истории мы читаем с вами как раз о том, что Давид был сыном Ефрафина по имени Иессей из Вифлеема, что в Иудее у Иессея было 8 сыновей. Давид является самым младшим из этих 8 сыновей. У него великолепный отец, у него великолепные братья. Но если Давид будет искать свою ценность в своем отце, в своих братьях, он проиграет в этой битве еще до ее начала. И мы увидим с вами почему, потому что братья не поддерживают Давида в том, что он собирается делать. Как это выглядит в нашей жизни, когда мы ищем свою ценность во взаимоотношениях? Начиная со школьных лет, если у тебя есть девушка, если у тебя есть парень, значит, ты чего-то стоишь. Если у тебя нет девушки, если у тебя нет парня, то ты неудачник. И потом в будущем мы продолжаем говорить себе о том же самом. Пятница вечер, я иду на свидание, значит, в моей жизни все хорошо, значит, я обладаю какой-то ценностью. Это не так. Не отношения дарят нам ценность. Не наличие мужа, жены, детей дарит нам ценность. Не эти вещи. А нашим сердцам настолько легко прилепиться к этому, нашим сердцам настолько легко искать свою ценность, искать свою сущность, искать ее в том, что у меня есть муж, у меня есть жена, у меня есть дети, у меня есть семья. Поэтому я ценен, не поэтому мы ценны. Не поэтому. Второй насущный великан – сбережения и деньги. Об этом мы говорили с вами очень много в прошлый раз, и сейчас мы как раз подойдем к этому. Мы читаем с вами о той награде, которую царь Саул предлагает любому, кто выйдет для того, чтобы сразиться с Голиафом. Царь одарит большим богатством того, кто убьет его еще, он даст ему в жены свою дочь и освободит от налогов семью его отца в Израиле. Посмотрите, как вот в этих словах два этих насущных великана тесно переплетены. Царь даст огромную награду. Кроме огромной награды, царь еще и освободит от налогов. Меня удивляет, что никто не побежал сражаться с Голиафом, как только они услышали, что его освободят от налогов. Одно это, мне кажется, должно было подвигнуть людей. Но нет. Царь говорит, хорошо, если не работают деньги, я дам тебе взаимоотношения, я введу тебя в мою семью, ты будешь частью моей семьи теперь, и это все равно не работает. Почему? Потому что деньги не обладают той властью и могуществом, как нам кажется. Деньги на самом деле бессильны, когда мы сталкиваемся с великанами в нашей жизни, когда мы сталкиваемся действительно с серьезными проблемами. В прошлый раз мы говорили как раз о том, каким образом нам не служить деньгам, не любить деньги, но каким образом нам деньги усмирять. Если деньгами верно распоряжаться, то от 80% того, что у нас есть, будет оставаться намного больше, чем 100%. Нам нужно понимать, как не поступать с деньгами. Мы говорили с вами об этом в прошлый раз, когда говорили о том, что нам не нужно любить деньги, нам не нужно сорить деньгами, и нам нужно понимать, как адекватно деньги воспринимать, что это инструмент нашей веры, индикатор нашей веры, что это инвестиции Бога в нашу жизнь. Все это помогает нам применять вот это простое правило. Возвращать Богу 10% от того, что мы получаем. Вкладывать 10% в наши сбережения. Для чего? Для того, чтобы с радостью наслаждаться оставшимися 80%. Наконец, последний насущный великан. Свершение и достижение. Давид оставляет свое стадо другому пастуху, и вот здесь как раз его брат задает ему вопрос, зачем ты пришел сюда и на кого ты оставил тех немногих овец в пустыне? На протяжении всей истории мы видим с вами, что Давиду ставится это в вину. Давид, ты всего лишь пастушок, у тебя нет свершений, у тебя нет достижений. В чем твоя ценность? Что ты можешь принести? Ты же ничего не достиг в жизни. На протяжении всей истории мы видим с вами это. Это не плохие великаны, это добрые великаны, это хорошие вещи в нашей жизни. Проблема не в том, что это плохие вещи. Семья не является чем-то плохим, деньги не являются чем-то плохим, свершения или достижения не являются чем-то плохим. Но когда я определяю свою ценность в глазах Бога, в глазах других людей, тем, есть ли у меня жена, есть ли у меня муж, есть ли у меня взаимоотношения, когда я определяю мою ценность в глазах других людей, есть ли у меня деньги, когда я определяю ценность в глазах других людей, в глазах Бога, какие свершения, какие достижения есть в моей жизни. Я подчиняюсь этим великанам. И они крадут у меня радость жизни, и они не дают мне на самом деле преображаться. Мне очень нравится эта фраза моего отца о том, что каждый стоит столько, сколько стоит. Фраза очень простая, и она связана с тем, что, знаете, когда говоришь о том, что кто-то не может найти работу, или что кто-то получает недостаточно денег на работе, кого-то не ценят на работе или еще что-то, мой отец всегда повторял, каждый стоит столько, сколько стоит. Сколько тебе готовы платить люди, ты столько и стоишь. Если тебе кто-то готов платить больше, переходи на другую работу, получай больше денег, ничего личного, каждый стоит сколько стоит. Эта фраза мне очень помогала в жизни, она лишала меня каких-то розовых очков, она лишала меня каких-то взглядов о том, что на самом деле, насколько я на самом деле ценен. Но эта фраза неверна. Да, каждый стоит, сколько стоит, столько стоит. Но нас же Бог ценой своей жизни выкупил. Нас Бог выкупил ценой своей жизни. И до тех пор, пока мы не научимся это принимать, до тех пор, пока мы не научимся жить с тем, что Господь заплатил за меня, что моя ценность не в семье, не в деньгах, не в свершениях, моя ценность в Боге, который заплатил за меня, мы не будем меняться. Мы будем подстраиваться, но мы не будем меняться. Ценность моя в Боге, который выкупил меня из рабства моего греха, моих ошибок, моя ценность в Нем прежде всего. Навязчивые великаны. Великаны, которые все время сопровождают нас в жизни, великаны, которые не дают нам наслаждаться жизнью, великаны, которые не дают нам идти за тем, к чему призывает нас Господь, великаны, которые не дают нам притворять в жизнь те мечты, которые Господь вложил в наше сердце ради Него. Первое – промедление. Давид ходил к Саулу и возвращался в Вифлеем, чтобы пасти овец своего отца на протяжении 40 дней. Битва происходит не сразу. Битва, вот эта вот дуэль между Давидом и Голиафом происходит не сразу. На протяжении 40 дней Давид приходит и Давид уходит. И очень часто нам кажется, и особенно в нашей культуре, которая движима мгновенным успехом. То есть все должно происходить мгновенно. То есть мне должна прийти какая-то идея в голову, я должен притворить ее в жизнь. К четвергу у меня должно быть приложение, которое помогает мне притворить эту идею в жизнь, а к пятнице я уже должен быть мультимиллионером. И если этого не происходит в пятницу, я начинаю разочаровываться. Мы просто не привыкли ждать. Мы просто не привыкли ждать. Мы просто не привыкли давать место Богу в том, чтобы Он преображал наши сердца и Он притворял в жизнь вот эти мечты, которые Он вкладывает нам в сердце. Мы просто не привыкли ждать. Знаете, моя карьера служителя начиналась с того, что мне нужно было наточить, по-моему, 1000 карандашей. То есть мне нужно было сломать 1000 карандашей пополам, после этого мне нужно было наточить 1000 карандашей пополам. И вот когда я сидел в офисе и точил 1000 карандашей, которые я перед этим сломал пополам, мой начальник, который смотрит на это, говорит: ты знаешь, настанет день, ты будешь великим проповедником, и ты расскажешь людям о том, что твоя карьера началась с того, что ты точил 1000 карандашей. И я до сих пор жду этот день. Я просто подумал, что история очень хорошая. Я могу не дождаться как бы окончания этой истории, поэтому я хочу ее рассказать. Но я до сих пор жду этот день. Я до сих пор жду этот день, когда я смогу сказать там тысячам людей о том, что, вы знаете, я начинал с того, что точил карандаши. Промедление. Нам всем нужно ждать. И мы ненавидим это. Мы ненавидим это ожидание, потому что нам кажется, что мы должны намного быстрее развиваться, и все должно происходить намного быстрее, чем происходит. Мы хотим, чтобы Бог жил по нашему расписанию, а не мы жили по расписанию Бога. Второе. Противодействие и разочарование. Услышав слова филистимлянина, Саул и все израильтяне пришли в смятение и сильно испугались. На протяжении 40 дней выходит огромный воин, выходит в долину без страха и говорит: ребята, сразитесь со мною, сразитесь со мною, и к вечеру я отдам ваши тела на съедение гиен. И на протяжении 40 дней они слышат о том, что они не могут победить его, они не могут победить его, они не могут победить его, они не могут победить его. И постепенно эта мысль о том, что я не могу победить, я не могу победить, я не могу победить, я не могу победить. Постепенно эта мысль проникает к ним в сердце. И она становится реальностью. Они начинают верить в это. И мне кажется, что в нашей стране, в нашей культуре это наиболее применимо. Не только потому, что у нас климат специфический. Не только потому, что в нашем специфическом климате просто холодно большую часть времени. А когда холодно, то тебе не до оптимизма. То есть нам нужны какие-нибудь яркие картинки, где тепло, потому что тогда мы наполняемся оптимизмом. В нашем климате это происходит с трудом. Кроме того, что холодно в нашем климате еще нет солнца. И кроме того, что в нашем климате холодно и нет солнца, в нашем климате, знаете эту поговорку, да, о том, что у меня есть две новости, хорошая и плохая, с какой начинать фразу эту, знаете, да? Кто-нибудь слышали когда-нибудь? Слышали? Знаете, как эта фраза выглядит в нашей стране? У меня есть две новости. Начинай с хорошей. Кто тебе сказал, что есть хорошее? То есть у нас как бы вот негатив, да, он везде. Он везде. Все самые хорошие вещи воспринимаются в нашем климате с негативом. Именно поэтому так важно понять, кого мы слушаем сегодня. Слушаем ли мы постоянно вот этот голос великанов, которые говорят нам о том, что ты не победишь, ты не победишь, ты не победишь. Или мы слушаем голос Господа, который говорит, что со мной нет ничего невозможного. Следующее. Противостояние и осуждение. Это говорит один из братьев Давида, говорит один из братьев, обращаясь к Давиду. Мой отец любит повторять о том, что, говорит, враги не предают. Враги по определению не могут предать. Ну, потому что они враги. Предают друзья. И зачастую мы не ожидаем услышать вот эти слова, не ожидаем услышать это противостояние от тех, кто ближе всего к нам. Но именно от них мы зачастую его и слышим. Я знаю, как ты тщеславен и как порочно твое сердце. Ты пришел только для того, чтобы посмотреть на битву. Очень интересный момент, потому что здесь Давид отвечает слова, которые Давид отвечает своему брату. Он говорит, я что, и спросить не могу? Знаете, да, как когда ты разговариваешь с подростком и что-то говоришь подростку, подросток такой, что я спросить даже не могу. Вот прекрасно видно, что Библия – это не выдумка. Прекрасно видно, что отрывок этот не выдумка, потому что Давид ведет себя как подросток. Старший брат ему говорит о том, что ты тщеславен, твое сердце порочно, ты пришел сюда только для того, чтобы посмотреть битву, на что подросток отвечает, что спросить даже нельзя. Самые близкие люди, которые осуждают, которые говорят о том, что ты не сделаешь этого, у тебя ничего не выйдет. Последнее. Постоянные сомнения и упадничество. Когда ты преодолел все вот эти барьеры, когда ты преодолел все эти препоны, и ты наконец-то подходишь к тому, чтобы сразиться с великаном, и что ты слышишь от царя, который сам боится спуститься с холма в долину? Ты слышишь от царя, ты не можешь выйти против этого филистимлянина и сразиться с ним. Ты всего лишь мальчик. Ты не можешь выйти против этого филистимлянина и сразиться с ним. Посмотри на себя. Ты всего лишь мальчик, а он, дальше мы читаем, а он был воин всю свою жизнь. Всю свою жизнь он воин. Его профессия – убивать таких, как ты. А ты всего лишь мальчик. Ты не можешь, у тебя не выйдет, у тебя не получится. Ты не можешь выйти против этого великана. Вот они, навязчивые великаны, с которыми мы сталкиваемся постоянно. Но за спиной у насущных великанов, за спиной у навязчивых великанов стоит другой великан, настоящий великан. Стоит великан, чья тень заполняет собой буквально всю долину. Почему они боятся спуститься? Почему они боятся сразиться? Почему они боятся рискнуть? Да по одной простой причине, потому что это будет последнее, что они сделают, настоящий великан. Смерть. Смерть. Потому что в конечном итоге все наши устремления, в конечном итоге все наши преобразования, в конечном итоге все, что мы делаем, и все, что мы имеем, и все, чем мы окружены, и наша семья, и наши сбережения, и наша работа, и дело наших рук, все это упирается в смерть, в конец всего сущего. И до тех пор, пока мы не сможем преодолеть вот этого великана, до тех пор, пока мы не сможем победить вот этого великана в нашей жизни, все остальное будет совершенно, совершенно бессмысленно до тех пор, пока мы не сможем справиться со смертью. Все остальные устремления, все остальные мечты, все остальное, что мы делаем, не имеет никакого смысла. Именно поэтому так важно то, что пишет апостол Павел, когда в 15 главе 1 послания к Коринфянам он говорит, «Все тленное должно превратиться в нетленное, и все смертное в бессмертное. Когда тленное облечется в нетленное, и смертное в бессмертное, тогда исполнится слова смерть. поглощена победой. О смерть, где твоя победа? О смерть, где твое жало? Жало смерти – грех, а сила греха – закон. Но благодарение Богу, Он дает нам победу через нашего Господа Иисуса Христа. Поэтому все, о чем пишет Павел, подводит нас вот к этим последним строчкам. Поэтому, мои любимые братья, стойте твердо, ничто не должно вас поколебать. Всегда, всегда отдавайте себя полностью на служение Господу и знайте, что ваш труд для Господа не напрасен. Поэтому, потому что самый страшный, единственный настоящий великан в нашей жизни повержен. Поэтому стойте твердо. Поэтому стойте твердо. Мы получаем победу над смертью лишь тогда, когда свою жизнь находим в смерти Христа на кресте. Только тогда, когда я нахожу свою жизнь, когда я нахожу ценность моей жизни, когда я нахожу смысл моей жизни в смерти Христа на кресте, только тогда я получаю эту победу над смертью. Только тогда я получаю эту возможность твердо стоять. Только тогда я получаю возможность смотреть в лицо моим великанам, сражаться с ними и одерживать победу. Потому что настоящий великан повержен. В чем мы черпаем ценность сегодня? Что является, вот если быть предельно честным, что является источником ценности, источником смысла моей жизни? Что является источником состоятельности для меня? Девушка в пятницу вечером, семья, дети дома, деньги в банке, должность на работе. Специально подбирал, чтобы все начиналось на «Д». Что дает мне ценность сегодня? Жизнь преображается тогда, когда великаны в моей жизни покоряются Богу. Как же мы можем победить наших великанов? Посмотрите на то, что делает Давид для того, чтобы мы могли одержать победу. Первое, что Давид делает, вспомнить, запишите себе, вспомнить о верности Бога в прошлом. Вспомнить о верности Бога в прошлом. Когда Саул говорит Давиду о том, что «Давид, ты не можешь сразиться с ним, ты не можешь противостоять ему». Давид, этот человек был воином на протяжении всей своей жизни. Давид, этот человек профессиональный убийца. Давид, он и глазом не моргнет, прежде чем он убьет тебя. Ответ Давида. «Твой слуга убивал и льва, и медведя. Я не просто пастушок». Я постоянно сражаюсь с дикими зверями. Но он говорит не о себе, он говорит о том, что я убью этого человека не потому, что у меня огромный опыт охотника. Он говорит, я одержу победу, потому что Господь, который избавлял меня от лап льва и медведя, Господь, который избавлял меня от лап льва и медведя, Господь отдаст мне победу сегодня, Господь. Он смотрит на то, как Господь был верен ему еще вчера. Он смотрит на то, как Господь избавлял его из рук льва и медведя еще вчера, как Господь одерживал победу еще вчера. И он переносит это в завтрашний день. Он переносит это в сегодняшний день. Он вспоминает о верности Бога в прошлом. Что мы делаем, когда мы волнуемся? Что мы делаем, когда волнения буквально захлестывают нас? Мы представляем себе наихудший гипотетический сценарий, нереальный, гипотетический, и нереальный гипотетический сценарий переносим из настоящего в будущее. Представляем, что это все свершилось, и начинаем переживать по этому поводу. В какой момент наши переживания контролируют хоть что-либо в этом процессе? В какой момент мы решаем проблему, хотя бы на мгновение в этом процессе? Мы просто волнуемся. Что делает Давид? Он берет реальную верность Бога, реальную, невыдуманную, реальную помощь Бога вчера. Переносит реальную помощь Бога в сегодня. Потому что Бог вчера, сегодня и завтра неизменен. И на основании этого выстраивает свое будущее. Вот что помогает ему одолеть сомнения, вот что помогает одолеть ему противостояние людей. Он говорит о том, что Господь был верен вчера, и Господь будет верен мне завтра. Второе, что делает Давид. Он использует те инструменты, которые ему даны. Он выбрал в себе в ручье 5 гладких камней, положил их в свою пастушью сумку и с пращой в руке. До этого Саул предлагает ему его вооружение. До этого Саул предлагает ему, говорит, давай так, у нас есть тяжело вооруженная пехота, Голиаф, против которой вызывает тебя на бой. Для того, чтобы у тебя был шанс победить Голиафа, тебе нужно тоже тяжелое вооружение. Давид надевает тяжелое вооружение и понимает, что он не может в нем даже ходить. Ну, потому что в конечном итоге он мальчик. И он говорит о том, что я не могу сражаться в этом. Но я умею пользоваться пращой. Это тот инструмент, который Бог дал мне, и я собираюсь воспользоваться именно им. И когда мы сталкиваемся с великанами в нашей жизни, мы думаем подспудно о том, что если бы только в моей жизни было его оружие, если бы только в моей жизни были его таланты, если бы только в моей жизни были его духовные дары, если бы только в моей жизни были ее деньги, или то, как она выглядит, или те возможности, которые были у нее, я бы одержал победу. Но я не могу противостоять тем вызовам, которые есть в моей жизни, потому что у меня нет его денег, ее красоты, его талантов, способностей и так далее. Мы все время думаем о том, что Бог нам не дал. Вместо того, чтобы посмотреть на то, что в наших руках, вместо того, чтобы посмотреть на то, что нам дано, вместо того, чтобы воспользоваться теми инструментами, которые даны нам для того, чтобы противостоять тем вызовам, которые есть в нашей жизни, что в наших руках сегодня? Какие инструменты Бог дал нам сегодня? Какими инструментами мы можем воспользоваться сегодня для того, чтобы одержать победу? Что Господь нам дает? Следующее, третье. Давид воодушевляется Господом. Давид воодушевляется Создателем для того, чтобы игнорировать те препятствия, с которыми он сталкивается. Мы читаем с вами, Давид сказал филистимлянину, «Ты идешь против меня с мечом, копьем и дротиком, а я иду против тебя во имя Господа сил Бога армий Израиля, которым ты бросил вызов». Чуть позже в этой же книге, в первой книге Царств, мы будем читать с вами историю о том, как филистимляне разорили родные поселения Давида. И после того, как филистимляне разорили родные поселения Давида, Давид отчаивается. Армия отчаивается. И когда армия отчаивается, она смотрит на Давида, и она думает, все это произошло из-за тебя. Мы потеряли свои семьи, мы потеряли своих родных, мы потеряли своих близких, мы потеряли своих жен, мы потеряли своих детей из-за тебя. И они принимают решение побить его камнями. И вот в той ситуации, когда его армия, его люди, с которыми он сражался, вдруг принимают решение убить его, Давид воодушевляется Господом. Давид был в большой тревоге, потому что народ сговаривался побить его камнями, каждый горевал по своим детям, но Давид укрепился в Господе своем. Обведите себе сейчас вот это слово в ваших бюллетенях «Господе своем». Он воодушевляется не победами, он воодушевляется не своей силой, он воодушевляется не своими талантами, он воодушевляется Господом своим. Он воодушевляется Господом своим. И именно потому, что Давид вспоминает о том, как Господь был верен ему, именно потому, что Давид использует те инструменты, которыми наделил его Господь, именно поэтому Давид может верить, что Искупитель не оставит его. Давид может верить, что победа теперь принадлежит ему. Давид может верить, он говорит, сегодня Господь отдаст тебя мне, ведь это битва Господа. Все это позволяет Давиду полагаться в противостоянии с его великаном, полагаться не на себя, но полагаться на Господа и верить в то, что Искупитель, который был верен вчера, Искупитель, который дал инструменты сегодня, Искупитель, который дает радость и воодушевляет его сейчас, не оставит его. Помним ли мы сегодня о том, что Господь сделал для нас еще совсем недавно, буквально вчера? Вспоминаем ли мы об этом, чтобы наполнить свое сердце верой и радостью, чтобы укрепиться в нашем Боге и воспользоваться именно теми инструментами, что Господь дает нам сегодня. Наша жизнь преображается только тогда, когда великаны в ней покоряются Богу. Помним ли мы об этом? или нет. В самой первой книге Библии мы видим с вами, что одним из последствий того, что человек выбрал жить по своим законам и правилам, стало то, что теперь труд превращается в тяжелое, бессмысленное, порой бесплодное дело. Труд превращается в тяжелое, бессмысленное, порой бесплодное дело. Совсем недавно прочитал такую шутку, мне она показалась действительно очень, очень смешной. А человек пишет, что когда я был маленьким, я думал, как это так, вот, когда жаришь что-то на сковородке, и брызги масла попадают повсюду, почему они не попадают на взрослых? Почему как бы, вот, ну, взрослых они не трогают? Ну, потому что когда ты маленький, да, тебя масло обжигает, и тебе больно. А потом я стал взрослым, и я понял, что по сравнению с бессмысленностью существования, эта боль – это вообще ничто. То есть попадает на взрослых, просто существование настолько бессмысленное, что нам уже все равно. Я подумал, что, ну, в этой шутке, да, есть доля истины. Нам все равно. Потому что труд настолько тяжелый. Потому что труд настолько бессмысленный. И образом бессмысленности и бесплодности этого труда становится терн. Ты будешь пытаться вырастить пшеницу, а земля будет будет родить вот этот терн, который будет впиваться тебе в руки. Волчцы. Ты будешь их вырывать, и они будут оставлять кровавые следы у тебя на руках. И совершенно не случайно, что именно терновый венец становится венцом на голове Христа. Совершенно не случайно, что именно это растение используется для того, чтобы сплести терновый венец. Работой Христа становится крест. Работой Христа становится крест, чтобы мой труд сегодня не был неподъемным крестом для меня. Работой Христа становится крест для того, чтобы мой труд сегодня не был неподъемным крестом для меня. Его венец сплетен из моего проклятия. Из моего проклятия. Жизнь преображается тогда, когда великаны в ней покоряются Богу. Для этого нам нужно в своей жизни великанов узнавать. Для этого нам нужно в своем сердце этих великанов умерщвлять. Для того, чтобы Христа прославлять своей преображенной жизнью. В следующий раз мы начнем с вами изучение послания Ефесянам. Мы начнем с вами говорить о мотивах и поступках. Начнем говорить о том, что происходит в глубине нашего сердца. Для того, чтобы не просто менять поведение. Для того, чтобы менять то, что движет нашим поведением. На протяжении этого времени мы будем отвечать с вами на вопрос, как мотивы в жизни распознавать и изменять, для того, чтобы не только поведение менять в нашей жизни, для того, чтобы не только поступки менять в нашей жизни. Вернитесь еще раз к тем целям, которые вы записали себе в ваших рабочих тетрадях. Вернитесь к тому, что вы хотите изменить в своей жизни. Вернитесь к тому, что вы бы хотели, чтобы Господь Духом Своим Святым изменил в вашей жизни, в вашей душе, в вашем теле, в ваших мыслях, в ваших эмоциях, в ваших взаимоотношениях, в ваших финансах, в вашей работе. Спустившись сюда, в долину, рискнув, сделав первый шаг в этой долине преображения, не останавливайтесь. Мы строили цели не на 50 дней, мы строили цели на ближайшие 3 месяца. Вернитесь к этим целям, не бросайте их. Не оставляйте это преображение. Распознав, с какими именно великанами вы боретесь сейчас, начните с того, чтобы вспомнить, что самый страшный великан, самый страшный, единственный настоящий великан в нашей жизни – смерть. Уже повержен. Все остальное – ерунда. Все остальное по сравнению с этим – ерунда. Самый страшный великан – в нашей жизни повержен тогда, когда Христос воскрес из мертвых. Поэтому все остальное подчинится тоже. Теперь, вспомнив о Божьей верности в прошлом, воспользовавшись теми инструментами, что Творец дает настоящим, мы можем, воодушевившись нашим Спасителем, довериться Ему в том, что Он не оставит нас и поможет нам одолеть тех великанов, что досаждают нами. Теперь мы можем это сделать. Потому что смерти больше нет. Потому что смерть повержена. Мальком Гладуэлл совсем недавно, автор многих бестселлеров, написал книгу, которая называется «Давид и Голиаф. Как аутсайдеры побеждают фаворитов». И в этой книге он предлагает взглянуть нам на эту историю совсем с другой стороны, совсем под другим углом посмотреть на то, что происходит. Как мы привыкли с вами видеть эту историю? Это история про непобедимого, опытного, тяжело вооруженного воина, огромного, просто каких-то феноменальных размеров, непобедимого воина, который проигрывает в битве мальчику-пастуху, у которого в руках всего лишь проща. Вот как мы привыкли с вами видеть эту историю, вот как мы смотрим на нее традиционно, да, то есть есть маленький мальчик Давид, аутсайдер, и есть огромный великан Голиаф, тяжело вооруженный, опытный, непобедимый воин. Что на самом деле происходит в этой истории? Гладуэлл говорит о том, что проща – это мощное и очень эффективное оружие. Как раз сравнивая армии древнего мира, он говорит, что в этих армиях была тяжело вооруженная пехота, в этой армии была конница, но также в этой армии были пращники. Были лучники, были пращники, были люди, которые и начинали, собственно говоря, битву. И проща – это не рогатка. У кого в детстве была рогатка? У кого в детстве было больше, чем одна рогатка, потому что у вас завуч забирал рогатку постоянно? Проща – это не рогатка. Проща – это две кожаные нити, между ними есть кожаный мешочек. В этот мешочек кладется гладкий камень, камень раскручивается и запускается. По своему воздействию, удар вот именно этого камня, который выбирает Давид в ручье, для опытного пращника этот удар был равен приблизительно выстрелу из 45-го калибра. Я стрелял из 45-го калибра. Я стрелял из 50-го калибра. Я стрелял много вообще из чего. 45-й калибр мне запомнился больше всего. Почему? Потому что мне было очень тяжело удержать пистолет в руке. Даже держа пистолет двумя руками, мне было очень тяжело удержать его в руке. То есть отдача была настолько сильная, что даже человеку, в принципе, опытному, имеющему опыт владения оружием, было тяжело удержать этот пистолет в руке. Это огромное воздействие. Поэтому не случайно, что этот камень убивает с первого броска убивает Голиафа. Проща – это мощное и очень эффективное оружие. Опытный пращник, а безусловно, Давид был опытным пращником, мог убить птицу в полете. Голиаф? Голиаф, скорее всего, страдает акромегалией. Это заболевание, которое ведет к гигантизму. Это заболевание, из-за которого люди и становятся вот необычайно большими. Последствиями акромегалии является то, что у него ослаблено зрение. Мы это видим с вами в истории, потому что Голиаф говорит, что это ты выходишь на меня с палками. У Давида только одна палка. Почему он говорит палки? Почему он говорит множественное число? Гладуэлл утверждает, что это как раз говорит о том, что у него просто двоится в глазах, у него ослаблено зрение. Кроме того, что у него двоится в глазах, он не видит Давида. Он говорит: «Давид, подойди ко мне поближе, чтобы я разглядел тебя». Давид видит великолепно Голиафа. Все видят, что происходит, но Голиаф не видит, у него замутнено в зрение. Почему Голиафа выводит человек на поле брани? Потому что ему чрезвычайно сложно двигаться. Он не видит, что происходит, ему чрезвычайно сложно двигаться. Ему нужно, чтобы кто-то его вел для того, чтобы он не споткнулся и не упал просто. Ему нужно, чтобы кто-то его вел за руку. Теперь мы смотрим на эту историю совсем под другим углом. Это не история непобедимого огромного воина, против которого выходит мальчишка и побеждает его. Это история человека, который не видит, человека, который не может передвигаться самостоятельно. Это история человека, который совсем не такой великан, каким кажется. Великаны в нашей жизни совсем не такие великие, как нам кажется. Великаны в нашей жизни совсем не такие великие, как нам кажутся. Великаны намного меньше. Великаны намного слабее. Не говоря о том, что Господь в нашем сердце намного больше, чем все великаны в нашей жизни. Великаны не такие великие, но Господь намного больше в нашем сердце, чем нам кажется. Наша жизнь преображается тогда, когда великаны в ней не такие великие покоряются такому великому Богу. Давайте помолимся. Господь, я прошу Тебя прежде всего сейчас о тех, кто еще не знает Тебя, кто не доверился Тебе. Прошу Тебя, Господь, о том, чтобы сейчас Ты дал им возможность обратиться к Тебе и сказать: Господи, дай мне победу над смертью. Дай мне, Господь, вечную жизнь, дай мне прощение грехов, дай мне победу над моими великанами, Господи, я доверяю Тебе, я отдаю свою жизнь целиком, полностью Тебе, потому что я хочу, чтобы в моей жизни те великаны, что пугают меня, были бы не такими большими, потому что Бог в моем сердце намного больше. Я доверяю Тебе целиком, полностью. Прости мне мои грехи, войди в мою жизнь, сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Для каждого из нас, Господь, я прошу Тебя, дай нам смелости пытаться, стараться, делать шаги веры, воодушевляться Тобою, вспоминая о том, как Ты был верен нам вчера, воодушевляться Тобою сегодня, использовать те инструменты, что Ты даешь нам для того, чтобы верить в Тебя и прославлять Тебя, потому что битва Твоя, победа Твоя, вся слава и честь Тебе, единому великому Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Во имя Твое мы молимся. Аминь.